Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня в студии у нас протоиерей Андрей Спиридонов, который инициировал странную тему «Перевал Дятлова» и, так сказать, некоторые социально-психологические аспекты этого феномена. И православный публицист, блогер Василий Мур-Мансор. Понятно, что это псевдоним.
В полной темноте, уже к тому времени наступившей, когда они, скажем, половину пути преодолели, в приморозце минус 30 градусов с ветерком, группа людей там в составе 9 человек движется по направлению куда-то в ледяную мглу. То есть что в этой ситуации, если ее можно так назвать, потом привело к такому широкому резонансу? Никто не мог, не может до сих пор и не мог тогда понять, что могло подвигнуть людей, скажем так, молодых спортивного вида комсомольцев, что могло заставить их, подвигнуть их на такие поступки, как разрезание палатки и поход в ледяную тьму навстречу однозначно неминуемой гибели от холода и, ну, и от, так сказать, от всего остального.
Напомним, что они были полуодеты.
Да.
Ну, здесь еще в этой истории таинственным фактором является еще и то, что несколько человек, в особенности двое, вот этот вот старший Золотарев, да, Семен, и еще девушка Дубинина по фамилии, они имели, во-первых, очень сильные повреждения, в том числе ребер, переломы множественные ребер, который нельзя объяснить обычным каким-нибудь там падением, ударом, так сказать, и так далее и тому подобное. Не считая того, что еще там несколько человек тоже имели следы не то как похожие на драку, там проломленный череп и так далее. То есть это тоже вот естественными такими причинами, что что-то напугало, выскочили из палатки, спустились вниз и просто замерзли, это необъяснимо.
Там, как я понимаю, часть группы действительно как бы просто замерзла, так вроде бы патологоанатомы объяснили в результате. А часть группы получила жуткие повреждения, которые можно сравнить с тем, что на тебя грузовик на скорости там 100 километров наехал. Ну, то есть, да, в драке это невозможно.
Я недавно просто по случаю читал в интернете тоже комментарий одного эксперта, вот, криминалиста, который в какой-то степени оспаривает версию того, что большинство погибло именно от холода. Версию вот эксперта того времени, который производил вскрытие. Ну, то есть, действительно, вот вся эта история с этой драматичной, трагической гибелью, она, ну, вот, как я уже вначале сказал, ну, пазл в какую-то вот такую версию естественной гибели от просто природной стихии, обычной от холода, от мороза, ну, никак не вписывается.
Ну да, потом эта цепочка из 9 человек, насколько я помню, разделилась, да, Василий?
Значит, следы обрываются где-то метров через 400, ну, то есть, грубо говоря, там нас становится тонким, выдутым ветром, да, и следы теряются, вот, следы пропадают, вот. Дальнейшие события реконструированы все, реконструированы в процессе следствия, которое продолжалось, поисковая операция продолжалась на протяжении, насколько, если мне не изменяет память, на протяжении 2 месяцев. Поисково-спасательное сначала, но потом уже чисто поисковое, когда ясно стало, что спасать явно некого. Люди не могли выжить в этих условиях. Да, нашли всех в итоге, но искали, если мне не изменяет память, месяца 2. Причем в течение первого месяца нашли не всех, а последние 4 тела были обнаружены только ближе уже к майским праздникам, когда начал активно таять и проседать снег. Они обнаружились под 4-метровым слоем снега, эти люди, во овраге.
Кто-то погиб на склоне, вроде бы как от замерзания, а кто-то ближе к ручью, то есть через какие-то сотни метров.
Да, было обнаружено на склоне, ведущем к этому распадку от палатки, и занимающим где-то примерно путь 1,5 километра, были обнаружены 3 тела. Это тело руководителя группы Игоря Дятлова, молодого студента, значит, выпускника, 4-й или 5-й курс у него был, ну, не суть важно, молодой человек абсолютно был.
Да, кстати, вуз, по-моему, это Уральский политех был, да?
Уральский политех, да. Значит, этот Молодой человек лежал на спине, обхватив, то есть была такая видимость, что он обхватил руками какую-то березку. Руки у него были согнуты в локтях и подняты кверху. Он был полузаметен снегом. Потом был найден труп, я не помню в какой очередности, девушки Зины Колмогоровой и Рустема Слободина. Значит, эти люди трое лежали, то есть они были, находились на склоне. Найдены были также два трупа замерзших людей около какого-то костра. Но эти люди уже находились в распадке, то есть в лесном таком небольшом массивчике.
И там как раз были почему-то на большой высоте с хвойного дерева, ветки обрезаны, да, как-то
обрублены, обломаны, обрезаны.
Я что-то не мог понять, на высоте до 5 метров, что ли? Зачем? Как это вообще возможно? Что они лазали по стволу?
Пытались объяснять, что люди находились в таком состоянии, такого тяжелого аффекта, что они полезли наверх в поисках так обрезать этот лапник. Хотя можно себе представить, как это можно на 4 метрах в высоте резать лапник, да и чем его резать.
Там был даже не лапник применительно к этому дереву, это кедр был, который вот такими именно сучьями, как говорится, разросшимися и обладал. Это вообще тоже действительно, насколько я читал, довольно странная история, потому что одни вроде даже вот поисковики говорят, что костерок был слабый, то есть не смогли обогреться. Другие говорят, что костер был довольно мощный, то есть довольно серьезно якобы развели. То есть тут даже уже начинаются какие-то серьезные разночтения, потому что если все-таки костер был более-менее мощный, а чушь тогда они замерзли. При этом не совсем тоже трудно объяснимо то, что вот эти двое, они имели очень серьезные ожоги. То есть не просто так случайно, скажем так, вот держал ноги у костра и, ну, случайно там немножко обгорел. А ожоги довольно обширные, глубокие, серьезные, что тоже вот так вот трудно объяснить вот какими-то такими, что ли, ну, вот естественным ходом событий, если человек мерзнет у костра.
И еще, насколько я помню, там одна необычность, вот эти вот сучья обломанные, обрезанные, эти ветки, лапник. Их вроде как не нашли на месте. Куда они делись?
Я, честно говоря, так тонко все это не помню и не знаю. Ну, насколько я полагал, что если какие-то ветки были, может, их в костер использовали, может, не использовали.
А если использовали, тогда почему они замерзли, да? То есть тут получается опять нестыковка.
Нестыковка здесь вся эта история одна сплошная нестыковка. Именно поэтому она и так до сих пор таким, так сказать, психологическим, культурно-психологическим резонансом, который более чем на полвека растянулся и обладает. Ну как, про какие-то вещи там бывали катастрофы, про которые гораздо больше людей погибало, и которые так люди забывают очень быстро, достаточно. Там проходит какое-то определенное время, ну год, два, может, 10-15, и все, об этом никто не говорит.
Я хочу только напомнить, что уже в начале 21 века были чудовищные катастрофы, когда сотни тысяч людей погибли от цунами. Кто это помнит сейчас, да, как будто не было. Как будто, вот, прошу прощения, может быть, кто-то, ну, за цинизм невольный, как корова языком слезнула, да, потому что загадки нет, цунами и все. А тут всего 9 человек, да, а какое-то злое чудо, я бы так сказал, если это возможно, злое демоническое чудо. Вот, наверное, что и притягивает, и отталкивает, и волнует.
Итак, вот эти двое человек, они были найдены у костра замерзшими, лежали валетом, один головой к ногам другого, два молодых человека. А остатки последних четырех человек обнаружили уже где-то спустя полтора месяца, вот действительно, когда начал проседать и таять снег, ручьи пошли, около ручья обнаружили сначала два тела, потом еще два тела. Один человек прямо стоял как бы на коленях, опершись на камень, вот располставшись так по этому камню, и вода прямо вот так вот по нему истекала. С этими последними четырьмя человеками вообще было совершенно действительно очень такое чудовищное зрелище. Во-первых, у одного или двух не было глаз.
У двух.
Да, у двух человек не было. То есть глазные впадины остались, а глаз на них не было. Куда они делись, совершенно никому неизвестно. Как бы все остальное сохранилось, а вот глаз нет. А у девушки одной, у Татьяны Дубининой, если я ничего не путаю, значит, у нее еще и языка не было.
Да, прямо как я читал, так чуть-чуть выдержки из следствия, вырван язык. Что это за ужас?
Да, было такое как бы впечатление у патолога-анатома, который сказал, что у человека был вырван язык. То есть что, как бы, как себе представить в тех условиях, достаточно тяжеловато. Вот, грубо говоря, фабула всего этого канва историческая, всего этого действия, да. Всей этой тайны перевала Дятлова.
То есть примерно половина группы как бы не искалечена, а умерла от переохлаждения, ну, как тогда посчитали, да, ну, может быть, как и есть. А другая половина группы чудовищно искалечена с повреждениями костей, внутренних органов и просто, прошу прощения, недостатком каких-то органов. Уж извините, что мы обо всем этом говорим, дорогие слушатели, но все-таки канву эту мы обязаны были изложить, и я очень надеюсь на то, что наши собеседники, я напомню, что это протоиерей Андрей Спиридонов, который затеял эту тему у нас на радиостанции, кстати, главный редактор нашей радиостанции «Благовещение», литератор, и вот другой наш собеседник, это человек, который занимается православной публицистикой, который известен в интернете как Василий Мур-Мансур. Ну и прошу наших дорогих гостей продолжить нашу беседу. Итак, мы закончили с канвой событий. Ну и, конечно, я думаю, не только я, но и слушатели ждут трактовок. Надо сказать, что когда я потратил как-то целый день, изучая, скажу сразу свою версию, а там дальше соглашайтесь или опровергайте, ничего, кроме, так сказать, каких-то бесовских, демонических вещей, мне в голову не пришло. Вот, конечно, трудно, наверное, многим поверить в нашем столетии, что вот какие-то жуткие духи, какие-то духи там, не знаю, подземных мансийских легенд, а у них, кстати, как и у нас, как и у христиан, я посмотрел немножко религию манси, какие-то основные сведения, там наряду с добрым божеством-создателем есть и вполне себе силы демонические, нечто вроде, так сказать, сатаны, властелина ада у них тоже присутствует. Так вот, мне кажется, что без этих то ли фольклорных, то ли реальных демонических каких-то вещей ничего я лично обойтись не могу, потому что все остальные версии, сколько их ни есть, наркотики, передрались, уголовники, шпионская версия и так далее, версия техногенная, да, испытывали якобы нашу какую-то новую ракетную технику с помрачением сознания. Как бы там сознание у людей от чего бы ни помрачилось, и кто бы на них ни напал, ну, как сказал отец Андрей еще раньше, в пазл это не складывается, и всего, что произошло, никак не объясняет. Должно было произойти что-то такое, ну, только напомню, представьте себе, люди босиком, разрезая почему-то палатку, уходят из нее, уходят сознательно, фактически на верную гибель. Что же могло испугать так молодых, достаточно, как понимаю, бесстрашных людей?
Ну да, действительно, люди бесстрашные. Можно себе представить, что люди, пошедшие в лыжный поход, где на десятки и сотни километров никаких живых существ, ну, скажем так, от цивилизации на десятки и сотни километров, уходя, достаточно бесстрашные люди были. Другое дело, от чего они бесстрашные? Они бесстрашные от того, что они ничего не боятся, или от того, что они не представляют, чего им нужно бояться? Вот, это вопрос очень интересный. И все-таки, возвращаясь, так сказать, к канве событий дальнейшей, то есть поисковые группы, которые там солдаты были, и ученые, и много кого там еще было, вот, значит, которые искали пропавшую, так сказать, экспедицию эту, ну, не экспедицию, а туристическую поход, туристическую группу. Вот. Нашли, да, когда все их... Естественно, как все это дело, тогда же все это, в общем-то, постарались не афишировать максимально, да и сейчас бы, наверное, вряд ли стали. Хотя сейчас не знаю. Вот. Но тогда это все не афишировалось, вот, старались все это как-то так тихой сапой, молчком. Вот. Но, тем не менее, слухи просочились. Вот. Областной центр, ну, Екатеринбург и сейчас, и тогда, это был один из главных городов России, то есть с населением больше 1 000 000 человек, промышленный центр, ну, и как бы серьезный такой цивилизационный центр России. Пошли слухи, вот, начали люди волноваться. Конечно, всякие были интересные, скажем так, ну, относительно интересные, но тем не менее. Всякие факты необъяснимые, что кто-то говорил, что кожа у найденных, на найденных трупах была какого-то непонятно фиолетово-оранжевого оттенка и так далее. Вот. Пошли, конечно, сразу же версии. Начали искать, что произошло, так сказать, выяснили. Начали пытаться выяснять, кто виноват. Ну, следствие, естественно. Начали подозревать манси, хватать их там куда-то, тащить, прессовать, пытаться из них там выбить какие-то показания. Ну, конечно, кто там еще мог добраться в такой глухомане, в снежной, до этих туристов?
Я только скажу, что, может, кто-то не знает. Манси — это, ну, так сказать, аборигены этих мест, народ финно-угорской, уральской языковой группы, еще иногда говорят уральская раса, превосходные лесные жители, может быть, лучшие лесные жители на свете, люди, для которых лес... В отличие от нас, вообще никакой опасности. Ну, как бы они сроднились с лесом, они его, так сказать, обитатели, да. Это удивительный народ в этом плане. Мощнейшие, может быть, лесные охотники на всей земле. Да, это особый народ. Ну, вместе с близкими имхантами. Я не специалист по манси и по хантам. Факт тот, что пытались из них что-то получить, какую-то информацию выбить. Но потом как бы и следствие, и, в общем-то, пришло следствие, пришло к тому выводу, что ну, манси тут явно ни при чем. Ну, не было у них ни мотива, ни... Никакие религиозные чувства их никто не оскорблял. Это не было их ни святилищем, никакое ни место. Да и манси – народ, находящийся в гомеостазе, по, так сказать, терминологии Льва Николаевича Гумилева. То есть это не воинственные люди, которые никому никаких вреда причинять без особой нужды не будут и даже сами себя защитить-то не особо в состоянии.
Вот, значит, никакие манси, ну, выдвинуто было с тех пор, за прошедшие с того времени более чем полувека, значит, выдвинуто было десятки, если не сотни различных версий, вот, произошедшего. Версии начали строить буквально тогда же, вот, с обнаружением тел. И строят, вероятно, до сих пор. В нынешнее время, где-то в 21 веке, особенно с появлением интернета, сейчас множество сайтов существует, ну, как бы даже не десятки чуть ли, на которых там зарегистрированы сотни и тысячи людей. Существует, так сказать, целая лженаука под названием детловедение, вот, в которую во всю эту, так сказать, во все это детловедение вовлечены, ну, достаточно серьезное количество людей.
То есть можно говорить о дятломании, да?
Да, по аналогии, там, не знаю, с битломанией, там, можно говорить как бы о особом отечественном таком феномене, как дятломания. То есть и по телевидению постоянно какие-то передачи идут, и книги пишутся там десятками, и сайты, и обсуждения, и такой как бы массовый психоз. Почему я, собственно говоря, вообще заинтересовался этой темой? Мне стало интересно, с тайной перевала Дятлова все было и так ясно. Ну, какая тайна в том, что погибли 9 человек? Ну да, они погибли, и все. Вот, собственно говоря, тайны какой здесь? Здесь тайны никакой нет. Как в свое время выразился в несколько похожей ситуации Владимир Владимирович Путин, что, ну, по поводу подводной лодки «Курск», она утонула. Вот. А эти люди погибли, то есть, ну, какая тайна? Дятловцы погибли, да. Загадки с этим вопросом никаких нет. Загадка меня, что, в общем-то, в этой ситуации заинтересовало меня? Меня заинтересовали те люди, которые интересуются этим вопросом, которые посвящают этим, как, ну, когда я начал, так сказать, зарегистрировался на паре, тройке там этих сайтов, ну, как бы для того, чтобы, если кто-то не в курсе из слушателей, что для того, чтобы попасть в какую-то систему взаимоотношений в интернете между людьми, необходимо зарегистрироваться на определенном сайте или на определенном, там, скажем, журнале, вот, с кем-то там связаться и как-то начать переписываться, как-то общаться, как это называется, общение. Пообщавшись какое-то определенное время с этими людьми, ну, я очень много для себя интересных наблюдений сделал. Конечно, эти люди и этот феномен загадки перевала, тайны перевала Дятлова меня интересовал в первую очередь именно люди, которые интересуются этой загадкой и этой тайной. А сама по себе тайна, я говорю, для меня никакой тайны никогда не была. Эти люди достаточно интересный предмет для наблюдения. То есть их психология, их поведение, социальное поведение, в том числе их интеллектуальное поведение. Вообще, что они из себя представляют, и что их манит, что их притягивает. Существует масса всяких разных загадок, которые, ну, скажем так, для любопытствующей публики могли бы представлять не меньший интерес, а то и больший. Вот, но почему именно Дятловы заинтересовало? И меня заинтересовал этот вопрос, то есть я стал задавать себе вопросы, почему их так все это интересует, почему они посвящают фактически всю жизнь этому, они сидят там, ну, в буквальном смысле люди одержимыми становятся. То есть неделями, месяцами, годами люди сидят, ходят в эти экспедиции, вот отец Андрей рассказывал, говорил, упоминал об этом в смысле, что ходят в экспедиции туда, как на поклонение святым мощам каким-то. И ладно бы там один раз сходили, ну, для интереса, там, ха-ха-ха, посмотреть, здорово. Да нет, ходят многие разы, и там и десятки раз ходят, посвящают это место, да. Это как места паломничества получается, ну, уже
по-моему,
фактически.
По-моему, совершенно очевидно. Для многих людей, как я понимаю, это дуновение тайны. Да. Это окно в другой непознанный мир. Мир духов, если угодно, измерений, зла. Но это... окошечко в необъяснимое и неизведанное. Это, наверное, страшно манит. Разве вы на себе не ощущали порой дуновений чего-то такого? Это, кстати, великолепно выражены в литературе и в классической музыке подобного рода образы.
В пище горного тролля, у Гейга?
Конечно, хотя бы это... Thank you. Достаточно на этот счет произведений, и со светлым каким-то акцентом таково почти все творчество Грина. Это дуновение тайны порой так занимает человека.
Ну, здесь-то акцент явно не очень светлый, потому что если это даже и дуновение, вот, то тут скорее оно связано именно с проявлением какой-то демонической, скорее, активности. То есть это вот... То, что начинает манить человека, да, это скорее что-то такое именно у бездны мрачной на краю. Я читал полемику Василия вот, в интернете с одним из его собеседников на эту тему. Я не буду ее вообще пересказывать, тут Василий может сам за себя сказать. Вот. Но здесь, понимаете, не знаю, может, мы живем в плане вот именно информационном, техническом, и понятийным в этой связи вот, в особое время, как Элвин Тофлер говаривал, мобильности и повсеместности, то, что раньше, может быть, скажем так, могло иметь такой более частный характер, сейчас оно способно, ну, вот, допустим, вот интерес такой вот, да, к какому-то дуновению, так сказать, или чему-то таинственному, ну, из... связанного там с какими-то иными реалиями, из другого мира, что ли, то, что могло иметь какой-то такой частный характер, вдруг способно, скажем так, именно принимать вот именно такой массовый характер, даже вот как мы уже этот термин использовали обоюдно, своего рода такого массового психоза. И вот это вот тоже не случайно, это характерно. Получается-то что? Вот Христос говорит в Евангелии, да, предоставьте мертвецам хоронить своих мертвецов. А здесь получается что? Теме, да, трагической, да, драматической такой вот гибели, ну, что случилось, то случилось, да, она труднообъяснима рационально, да, она таинственна, ну, что было, то было, как говорит Христос, или вы думаете, что Силаамская башня, которая вот упала там на несколько человек, что они были более, да, виноваты, чем все остальные, да, если не покаетесь, все так погибнете. В мире всегда... окружающим нас много чего драматичного и трагического происходит по причине нашей общей греховности. Вообще никто от этого не застрахован. Вот. Важнее вопрос, скажем так, связанный с жизнью вечной, с достижением Царства Небесного во Христе. А тут мы видим, что масса людей, ну, определенное количество людей, вдруг оказывается поглощена вот этой темой, которая, собственно говоря, на самом-то деле никак... не может и не должна для них быть насущной. Потому что задача-то нашей жизни, каждого из нас, она другая совсем. Ну, для нас, христиан, да, вот найти общение со Христом. Покаянно в исполнении заповеди, в попытке исполнения заповеди. А тут человек увлекается чем-то, что его поглощает полностью порой. вот душевные силы, да, затрачены на все это. В этом есть какая-то, ну, не побоюсь еще такой термин использовать, своего рода какая-то духовная некрофилия, что ли, чрезмерная.
Во-во-во-во-во-во.
Чрезмерная увлеченность вот такого рода тематикой, которая, скажем так, увлекает человека не туда. Вот исходя из еще терминологии Василия, который тоже не свою использует, а некоторых философов. И вот, значит, это вот такой, да, симулякр, который затягивает человека, а, скажем так, тематической основой, там, причиной или темой этого симулякра, ну, вот, оказывается, все что угодно, вплоть до вот этой трагической истории.
Прошу прощения, дорогие друзья. Напомню, что сегодня в студии у нас протоиерей Андрей Спиридонов, который инициировал странную тему «Перевал Дятлова» и, так сказать, некоторые социально-психологические аспекты этого феномена. И православный публицист, блогер Василий Мур-Мансор. Понятно, что это псевдоним. И я тоже хотел высказать свое мнение на тот счет по поводу того, о чем сейчас сказал отец Андрей. Дело в том, что, будучи музыкантом, академистом, я не могу не видеть, как буквально на моих глазах музыка светлая, несущая дыхание Святого Духа, становится мало востребованной. Таково, например, все творчество Римского-Корсакова, таково все творчество Свиридова. Эти люди уходят из обихода, ну, скажем так, толпы, массы. Для народа они, конечно, остаются, а для толпы они перестают существовать. А для толпы, в том числе для интернет-толпы, знаете, из всего творчества Мусоргского какие интересные темы сейчас? Даже не Борис Годунов, не там какая-нибудь прелестная вещь, типа «Где ты, звездочка» и так далее. Нет, песни и пляски смерти. Это та вещь, где воспаленный ум умирающего, гениального, но очень больного художника проникнул туда, куда человеку, может быть, и проникать не надо. Сколько обсуждений, сколько исполнений. Возьмите творчество современных композиторов. Пропагандируются и всячески обсуждаются, и, в общем-то, даже оплачиваются композиторы, которые явно воспевают начало демонические, разрушительные. Сейчас я даже не своими словами говорю, а цитирую моего учителя Георгия Васильевича Свиридова. Вчера, уже из другой области, ожидая жену, которая пошла в поликлинику, бродил по рядом находящемуся такому залу с компьютерными играми и фильмами. А один вид обложек с этими играми, ну, понятно, львущаяся кровь, расчлененные тела, все это абсолютно запредельно. Вот, это тот мир, где живет человек. Мир, в котором мертвое тело – это чуть ли не объект какого-то извращенного сатанинского интереса и какого-то интеллектуального вожделения. Ну вот и теперь хотелось бы узнать, что думает об этом наш гость Василий.
Василий что об этом думает? Василий об этом ничего не думает. Я могу процитировать классика. «Все, что нам гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждение». Как известно, это касается не только современного человека, я думаю, что это касается любого человека, человека традиции, человека модерна, и уж тем паче, конечно, человека постмодерна, то есть того мира, в котором мы пребываем в настоящий момент, в какой-то определенной своей части. Возвращаясь к теме, то есть мы куда-то уехали немножко.
Нет, почему? Это вы нас на это подвигли, Василий, вы именно сказали, вам были интересны люди. А, и почему такой интерес к мертвецам, к горе мертвецов, к гибели, к смерти. И я жду от вас ответа. Вы сами нас натолкнули, мы высказали с отцом Андреем свои версии. Просим вас вашу.
Эти люди, вот, которым, так сказать, я пытался, старался рассмотреть, познакомиться с их образом мыслей, с их позицией, так сказать, духовной, интеллектуально-духовной позицией по данной проблематике. По данному вопросу. Ну, конечно, могу однозначно сказать, что ни о каких духовных, так сказать, аспектах всего этого они менее всего их интересуют. Эта область для них закрыта абсолютно и наглухо. Вот более того, если, например, кто-то пытается перевести разговор вот на это русло, то есть в это русло перевести разговор, он, конечно, активно сначала замалчивается, вот, он не поддерживается. В лучшем случае, если он, скажем, не особо далек, он высмеивается. Вот, если он достаточно не по зубам местному населению какого-нибудь форума дятловеческого или еще какого-нибудь там сайта, то он просто в конце концов замалчивается, а если он будет слишком настырен или настойчив чересчур, он просто ему закроет туда доступ, и больше он туда не попадет никогда, дабы не смущал, так сказать, верных. Вот. Все это напоминает на самом деле, в общем-то, религиозную секту в каком-то определенном смысле. Все вот эти вот общества дятловедов.
Ну и какая же у них положительная программа, или ее нет?
Положительной программы нет. Это, скажем так, люди, втянутые в, опять-таки, если апеллировать к терминологии, предлагаемой господином Бодриером, философ такой французский, современный, но он уже подумер, но не суть важно. Люди, втянутые в орбиту прецессии такого симулякра духовного, скажем, кажимости. Ну, если симулякр, это по-русски это лучше говорить как кажимость, видимость. Да, нет, пожалуй, даже не видимость, а кажимость чего-то, вот, существующее только как представление, как некий такой абсолютно несущий образ, образ чего-то несущего, чего нет на самом деле, за которым ничего не стоит, никакой реальности не обретается. Соответственно, эти люди... Чем формально они занимаются? Они выстраивают различные версии. Вот. В основном каждый сайт собирается вокруг, скажем, двух-трех каких-то версий, которые их сторонникам кажутся какими-то более-менее правдоподобными. Ну, например, там, падение какой-нибудь кометы, вот, привело к гибели этих людей. Или там сход лавины. Вот. Какая лавина на склоне холма под углом 18-15 градусов могла быть, это, конечно, ну, это практически ровное место. Вот какая там сход лавины мог быть, об этом люди не задумываются, но тем не менее. Версии, взрыв, разлив метанола, взрыв ракеты, этих версий десятки, может быть, сотни, я не считал. Вот. Все они, конечно, безумные в разной степени, то есть разной степени безумия. Но все они отличаются одним. Они пытаются, эти люди и все эти авторы всех этих версий, поклонники этих версий и обсуждатели этих версий, они пытаются выстроить именно что-то рационалистическое. Пытаются какое-то рационалистическое зерно, рациональное зерно, уловить во всем этом, ну, что называется, кошмар. Действительно кошмар. Вот. Они пытаются... выстроить какую-то непротиворечивую, рационально непротиворечивую версию случившегося. Естественно, этим они пытаются, этим они занимаются уже больше там, 50 лет, полувека. Вот, естественно, у них ничего не получается. Более того, известный случай, и начиная прямо с тех еще лет, там, с конца 50-х, начала 60-х, люди, которые погружались полностью во все это, что называется, с головой, во всю это, в этот прецедент. Вот. И они тоже в результате гибли. Ну, то есть они куда-то лезли туда, куда лезть, видимо, не надо совсем.
Прямо какие-то Стругацкие, миллиард лет до конца света.
Ничего не видно и не слышно, ничего, все вокруг белым-бело. Неподвижное кино, словно белый сон, холодно. Красота и молодость и жизнь, полоса кривых следов здесь лишь на пути их последней высоте. Холодно здесь, луна не согреет, луна не обнимет, и пальцы не имеют, мы не постареем. Нет, отыщут под снегом кедровой весною, а нас будет слышно, мы станем герои. Высоко не прощают горы, ничего нелегко отпускают вниз. Улыбались мы с тобой, и на перевал спотыкаясь шли. Ничего не видно и не слышно, ничего, все вокруг белым-бело. Неподвижное кино, словно белый сон. Холодно, луна не согреет, луна не обнимет, и пальцы не имеют, мы не постареем. Нет, отыщут под снегом кедровой весною, а нас будет слышно, мы станем герои. Обнимет, луна не согреет, по снежной лавиной мы не постареем. Мы встретимся снова где-то повыше, мы станем героем, а нас будет слышно.
Я тут хочу применительно к этой теме одну реплику сделать. Ремарку, которая к чему? Действительно, еще вот в самом начале, применительно ко всей вот этой истории, к ее какой-то, можно сказать, фабуле, мы заметили, что вот рационально ее объяснить невозможно. Вот до конца. А что значит нерационально? Или что значит иррационально? Мы уже несколько раз тоже вот упомянули, что да, скорее всего, все происшедшее, или как одна из причин, она имеет такую демоническую подоплеку. Но здесь возникает такая проблема, что для нас, скажем так, христиан, людей верующих, этот тезис, он вполне, скажем так, приемлем. Для людей, которые не имеют, скажем так, укорененности в христианском миропонимании, для них этот тезис, он, является чем-то из области такой сказочной. То есть они его заведомо не принимают. Хотя, несколько даже абстрагируясь, скажем так, от ангелологии или демонологии, я хочу просто небольшую цитату привести из книги одной женщины, которая по происхождению манси, образованный краевед, родом откуда-то там из определенного района Ханты-Мансийского округа, которая в свое время занялась тематикой таинственных явлений, грозных, устрашающих. После того, как она вот пишет в самой этой, в начале этой книги, с ней произошел один случай, когда она оказывала там какую-то медицинскую помощь кому-то из жителей поселка, вот в этой уральской ханты-мансийской тайге. И как она пишет, описывает этот случай в ночи, вот это вот начало книги, глава первая, начинается следующим образом. Первая фраза. «Это случилось в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года. Я работала тогда заведующим медицинским пунктом в одном из поселков Лесников». Это не про перевал Дятлова. В этой книге про перевал Дятлова вообще ничего не упоминается. Я даже не знаю, знакома ли она была с этой историей. Она материалы начала собирать еще по своей тематике в советское время. Но она тут, я не буду это все, конечно, цитировать. Ну, просто ей было какое-то явление, устрашающее ее. Это явление, связанное со страхом, когда она обратно возвращалась поздно вечером домой, после того, как вот оказывала помощь медицинскую, которая просто ее сковала, привело устрашающее такое воздействие. Она начала задаваться вопросом, кто же это был, что это было. И она убедилась, что это было какое-то явление такого нерационального порядка. Вот, и начала пытаться исследовать вообще, собирать свидетельства местных жителей, кто это и что это, так сказать, могло быть. И в конце концов она пришла к выводу, что, ну, возможно, это было явление, так сказать, такого нерационального, мы бы сказали, опять же, демонического порядка. Вот. Но она собрала множество сведений, историй, в основном среди вот своих соплеменников манси. Ну и просто-напросто выяснило, что большинство манси, которые там живут, они верят в то, что есть местный хозяин тайги, так сказать, своего рода такой вот шайтан, которого, ну, по крайней мере, среди тех же манси масса есть имен, наименований. Сейчас вот я хочу даже процитировать, чтобы было, ну, по крайней мере, это не голословное утверждение. Ну вот и так, значит, эта женщина, она просто говорит, что, вот, цитирую, «В самом начале исследования я узнала, что у золотой богини есть охранники». Ну вот золотая богиня – это отдельная тема, это поверье манси, что у них есть некая золотая богиня.
Ну, или золотая баба.
Или золотая баба, да. Но вот они, у нее есть охранники. Один из них – Хумполен, в русском произношении Комполен. А кроме того, ну, там у них в этом районе, он имеет еще около, ну, у манси, около 20 названий. Вот они на мансийском языке. Хумполен кумпол, кумполен комполь, шайтан сайтан, яльви яльвы, выполь виполь, войполь йол на айр, кульна ир куль. А дальше название этого же существа, но только на русском языке. Нечистый, дьявол, черт, леший, лесной, ватчинник, землянник, землячок, мужик-дух, мужик с того света, мужик другого мира, владыка.
Ну, собственно, все ясно.
Ну да, очень интересный ряд. Причем, да, понимаете, если для большинства, скажем так, ну, интернет-пользователей, блогеров, дятловедов, это все что-то, ну, нереальное, сказочное, то для манси это все совершеннейшая реальность. Общение, вот, возможность общения с духами, их какое-то там задабривание хозяина, вот этого владыки тайги. И здесь же вот эта вот автор, она говорит, что у манси масса мест, как это называется, заверенных. Ну, то есть, таких урочищ, которые, если не священны, то, по крайней мере, туда действительно лучше не ходить. Там, видимо, вот эти проявления демонической активности или вот действия вот этого, так сказать, шайтана, сайтана, там, владыки тайги, они могут быть вполне разрушительными. Ну, здесь, конечно, может быть, возникает вопрос, что такое вот эта гора мертвецов, то ли она действительно для манси была вот таким запрещенным не ходи туда местом, то ли это просто, как вот Василий сказал, действительно мертвая голая гора, это не суть важно. Важно то, что на самом деле возможность демонической активности и нападений на человека, она не является чем-то совершенно каким-то невозможным и сказочным вариантом. Это совершеннейшая реальность. Тем более, что вот как сам Господь говорит в Евангелии, когда, да, дух выходит, да, То есть человек, он скитается по пустынным и безводным местам, ища себе пристанище. Ну, там, если возвращается, то приводит с собой 7 худших, вот, а если действительно еще находит, вот, куда вернуться.
Факты таковы. В феврале 1959 года 59 советских туристов отправились в поход по Квадратной районе на Юрмалу.
Благодарность моим собеседникам. Напомню, что это были протоиерей, литератор, главный редактор радиостанции «Благовещение» Андрей Спиридонов.
Храни всех Господь.
Также это был православный блогер, публицист, любомудр Василий Мур-Мансор. Ну и я, ваш покорный слуга Иван Вишневский, по совместительству композитор. Всего доброго.
Всего доброго.